Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в серии бесед «Новая жизнь». С нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
И Ница Мазос и Орен Леви, ведущие. В последнее время мы обсуждаем доктором Лайтманом проблемы здоровья. Здоровье — это то, что нужно каждому человеку, неважно, в какой культуре он живет, каково его семейное состояние. Мы должны жить хорошо, и мы обсуждаем проблемы здоровья, но фактически проблемы, как нам жить. И с точки зрения здоровья мы изучаем самые разные проблемы физиологические, телесные, и учимся у доктора Лайтмана, как смотреть на жизнь с новой точки зрения и прийти к жизни новой, более хорошей. И каждый раз мы выбираем тему. Сегодня тема самая главная. Мы хотим говорить о депрессии. Например, чтобы понять, о чем говорится, Всемирная организация здравоохранения в последнее время, этот год они, например, объявили годом всемирного кризиса. Я думаю, здесь на каком-то этапе депрессия входит в рассмотрение. Я чувствую, что эта проблема уже как член семьи есть наша жизнь, и внутри этой жизни человек проходит разные состояния в течение жизни, лучше или хуже, но депрессия стала частью жизни. Как говорят, давайте оставим его в покое, у него депрессия. То есть это уже приемлемо в современной жизни, и я не думаю, что есть кто-то, кто не испытывал этого. И в сердце этих проблем, болезни, здоровья, всех этих неприятных проявлений в жизни, в течение всех бесед, что мы провели в последнее время с медиками, депрессия находится в центре всего, в корне всего, всего, что движет этими болезненными проблемами. Короче, современный человек и депрессия. Я напоминаю нашим зрителям, здесь мы обсуждаем с доктором Лайтманом тематику здоровья и говорим здесь, в студии, мы с Ницей представляем группу из 10 человек, типичных представителей широкой публики. И каждый раз избираем в этой группе, в нашей десятке. Сегодня мы выбрали тему депрессия. Давайте вместе погрузимся в эту ситуацию и попробуем изучить интересные вещи. Итак, Ница.
Прежде всего, я хочу представить тех, кто участвует с нами в программе. С нами женщина 32 лет, мама близнецов, у нее учащенный пульс, бессонница. Есть у нас мужчина 45 лет, который весит 120 килограмм и страдает одышкой. Есть мужчина 35 лет, инженер высоких технологий, страдает болями в разных частях тела. Женщина 48 лет, страдающая сильными болями в животе, несмотря на то, что все анализы хорошие. Две подруги, у которых отсутствует аппетит, недостаток энергии, отсутствует желание. Молодой мужчина, который жалуется на боли, не может сосредоточиться на чем-то. Его очень беспокоит отсутствие желания к сексу. И еще один парень, который приходит постоянно, но сегодня он не явился на встречу. Когда мы попытались узнать, что с ним, он сказал, что у него нет настроения, нет желания, ему вообще не хочется даже встречаться. Нас это очень взволновало, и у всех возник вопрос на тему депрессии. Когда мы обменялись впечатлениями, то увидели, что каждый из нас ощущал депрессию в разной степени. Она приходит и уходит, как будто не видно никакой причины. Вроде бы все нормально. Но все равно есть некие неприятные ощущения, вплоть до сильных болей в теле. Мы уже не понимаем, что было раньше. Либо сначала возникла депрессия и стала причиной болей, либо сначала возникли боли, и они привели к депрессии. Очень-очень неприятные ощущения. И также, как процесс подготовки к сегодняшнему семинару с вами, мы вошли в интернет и читали об этом явлении, потому что нам было интересно, действительно ли это только мы так ощущаем, просто застряли в нем, или это на самом деле явление, которое распространяется по всему миру. И так мы обнаружили, что это явление на самом деле приобрело огромный масштаб. Больше 30% населения в Израиле, во всем мире, страдают сегодня от того же явления, что и мы. Но в сущности, еще не собравшись на семинар, мы просто говорили об этом, и не все из нас поняли, что страдают от депрессии.
Они не видят этого.
Да, кажется, все в порядке. Ну, так болит немножко там, немножко там. Почему вдруг мне кто-то говорит, ты в депрессии? Я в депрессии? С какой стати я в депрессии? Как ты можешь мне такое сказать? Так вот, сегодня мы хотим с вами побеседовать на эту тему, раскрыть ее, получше понять ее. И первый вопрос таков. Какова разница между печалью, когда часть людей действительно ощущает печаль, плохое настроение, и между настоящей депрессией?
Хорошо. Депрессия — это явление. Это не то, что приходит и проходит. Мы не знаем, откуда это берется. Это как некий вирус, как какой-то северный ветер. Приходит, охлаждает тебя, затыкает тебя, кладет тебя, берет в тебя радость жизни, силу движения, функционировать, открыть глаза, что-то услышать. Ты хочешь закрыться, замкнуться. Ты не хочешь ничего слышать, ничего воспринимать. Все тебя раздражает, и нет силы реагировать на то, что тебя раздражают. Если бы был у меня пистолет, я бы застрелил его, и все. Нет у меня силы на большее. То есть депрессия, она влияет на нас многообразно. Откуда она берется? По правде говоря, мы не наблюдали депрессию на протяжении истории. Она не была на протяжении тысячелетнего развития человечества. Мы развиваемся с животного уровня и поднимаемся на уровень человек, на уровень говорящий. У животных нету депрессии. Сегодня это есть, поскольку у животных, которые связаны с человеком, либо они находятся в клетках, и там где-нибудь в зоопарке, либо дома, домашние животные. У них нет, с одной стороны, причины для депрессии, с другой стороны, они перенимают это настроение от своих хозяев. Но насколько мы отдалялись с животного уровня и переходили на уровень человек, мы все больше попадали в состояние такое очень особое. К нему мы подошли около 100 лет назад, а практически, так вот буквально, около 70 лет назад, в прошлом веке, мир пришел к пресыщению. Лет 20 после Второй мировой войны, когда мы как бы исправили все последствия войны, и весь современный мир обнаружил, что в сущности не для чего больше продвигаться, нет целей. Мы вдруг начали все больше и больше ощущать взаимную зависимость. Все больше обнаруживаем, что не можем уживаться друг с другом. Люди начали разводиться. С другой стороны, стали меньше жениться и рожать детей. Это пришло с Западной Европы, особенно с Франции. Я помню, когда мне было 8 или 10 лет, моя мама мне рассказывала, она была врач-гинеколог, проводила исследования, такая была очень продвинутая в своей специальности, и тогда она мне рассказывала, что есть такое явление, что женщины во Франции решили не рожать детей. Было такое явление, я не помню. Я был маленький, и она рассказала мне, что вот такое явление впервые возникло, и оно настолько сильное, что отсутствие будущего так влияет на естественное желание человека. У животных это вообще инстинкт. Раз в год они приносят потомство. И мы видим, что эти явления начались давно. Тогда начали развивать антидепрессанты. До этого мы обнаруживали эти явления депрессии только у разных королей, высокой интеллигенции, аристократии. Они страдали депрессией. Но сейчас это явление приходит из-за незаполненности, отсутствия цели, отсутствия смысла жизни, от того, что желания человека выросли на протяжении истории и достигли состояния, когда он спрашивает себя о вопросах существования, о принципиальных вопросах. Нет у него ответа на это, потому что наш мир не дает на это ответов. В нашем мире мы живем как животные, рождаемся, живем, существуем, рожаем новое поколение и умираем. Это то, что мы видим по себе, если мы посмотрим со стороны. И наши вопросы — для чего все это? Жизнь, рожать, жениться, рожать, тяжело работать, чтобы умереть. Кто-то меньше страдает, кто-то больше на протяжении этих лет. Что стоит, что нет. Человек, из-за того, что он не видит будущее, как обычно это происходит, его желания больше. Или он спрашивает, почему мне не положено, как другим, он смотрит на верхний уровень общества и тоже впадает в депрессию. Но большая часть... Они даже не могут объяснить, почему они испытывают депрессию. Они не могут исследовать желания в себе, стремления, в которых ощущают пустоту и отсутствие наполнения, и поэтому испытывают такое настроение, которое называется депрессией, потому что эти явления, они, как я сказал, они высокие, они с другого уровня жизни, не с животного уровня жизни, а с более высокого уровня, над которым мы не властны. Потому что если я спрашиваю себя, для чего вообще живут люди, и смотрю на всех, стоит ли жить, не стоит жить, для чего жить, то я помню себя ребенком, когда я спрашивал так, смотрел на всех. Я смотрел на взрослых людей, помню, когда я был маленький, я думал, ну, в 40 лет, ладно, но в 50 лет для чего жить? Они уже начинают стареть, им уже тяжело, разные проблемы, врачи, их дети уже выросли. Пусть умирают сейчас. Для чего на них тратить всю энергию, еду? Я помню, было много у меня таких мыслей. И вообще, какая причина жить? Может быть, взять какое-нибудь снотворное, и все мы... Ляжем, как хорошо, когда мы засыпаем и ничего не делаем. Вопросы, которые поступают к нам из нашего внутреннего развития, заканчиваются на материальной жизни и начинаются в преддверии духовной жизни, более высокой. У нас есть стремления и вопросы, которые мы должны решить. И удивительно, что вопросы есть с другого уровня, какой-то вечный, совершенный, иного мира, с одной стороны, с другой стороны, есть полная невозможность ответить на них. Это удивительно, и этого нет ни на одной другой ступени, потому что если мы находимся в любом состоянии, в котором мы находимся, вопросы — это хорошо, они способствуют развитию, мы развиваем технологии, науки, экономику, революции в обществе. А здесь вопросы, когда мы задаем их, уже последние, скажем, 50 лет мы спрашиваем себя, это вопросы, на которые нет ответа, мы не способны их наполнить. Поэтому мы приходим к большой тоске, и даже подсознательно человек не осознает это, но это приводит его к депрессии, исходя из того, что уже все человечество уже на 30% — это то, что мы можем проверить, а что мы не можем проверить, человечество находится уже в этих вопросах, это говорит лишь о том, что мы действительно приходим в тупик. Какое-то черное облако спускается на все человечество из-за растерянности этой. Мы просто можем покончить с собой, начать с депрессии, страха и раздражительности. Мы просто можем открыть огонь во все стороны, лишь бы избавиться от этой внутренней пустоты. Конечно же, это очень тяжелая болезнь, но это действительно болезнь, о которой можно сказать, что ее невозможно вылечить. И если мы возьмем еще несколько болезней, которые нельзя вылечить, то в других болезнях мы продвигаемся, а здесь наоборот, мы отступаем, уменьшаются проценты успеха. Если раньше депрессия была относительно легкой, ну, мы говорили, тебе нужно немножко заняться спортом, может быть, выпить вина, пойти куда-нибудь в бар или в клуб, начни встречаться с кем-нибудь, съезди, попутешествуй, найди какое-нибудь хобби для себя, ну, чтобы была какая-нибудь цель, близкая цель, неважно что. Собирай марки. Кто сегодня собирает марки? Когда-то я знал детей, когда я был ребенком.
Меня, например, мой отец, нас с братьями, один из наших братьев собирал марки, он возил нас на выставки в Хайфу. Мы ездили дважды в год на такие выставки. Было очень интересно, потому что старший брат собирал марки.
Да, вообще собирали гербарии.
Он и гербарии собирал. С ума сойти.
Сегодня, когда кто-то начнет этим заниматься, о нем подумают, что в депрессии. Он душевно больной. Это говорит о нашем продвижении, о том, насколько мы стремимся все к более высоким вещам, скрытым, которые невозможно уловить. Это большая проблема, и решения нет, и не будет. Это прежде всего. Это однозначно. На этом мы можем закончить передачу. Чем дальше человечество будет продвигаться вперед, и чем больше оно захочет устраивать разные игры, все эти игры, они будут хороши только для детей. Пока что, может быть, 13-15 лет, а потом все меньше и меньше и меньше, потому что сегодня это явление начинается с очень раннего возраста. Уже с 8-10 лет уже депрессия присутствует среди детей. Есть такие, кто думает, что это из-за интернета, из-за всей коммуникации, которая у нас есть, из-за связи в мире. Дети так все быстро воспринимают, им у них нет ожидания того, что находится перед ними. Но это совсем не так. Есть много взрослых, перед которыми весь мир, и они радуются и суетятся. А есть такие, кто уже пришел к высоким вопросам, которые не находятся где-то в каком-то углу или в каком-то месте в этом мире, а это вопросы существования. Эти люди, они несчастны. Лекарство. Лекарство простое. Любовь. Но не любовь, о которой мы говорим в смысле животном, материальном, между людьми, мужчина и женщина, любовь к детям, к животным. А любовь имеется в виду, когда человек выходит из себя, когда есть особая технология, чтобы помочь человеку выйти из себя, и вместо того, чтобы он ощущал свои желания и потребности в них, которые он не может наполнить, чтобы почувствовал желания и потребности ближнего и захотел бы наполнить их. Это называется любовью. Это то, что я имею в виду. То есть не гормональная любовь, а любовь на более высоком уровне человека и его ближней. Если мы сможем научить людей включаться не в свое желание, а в желание другого, чтобы желание другого было важнее ему, чем его собственное желание, тогда в нем никогда не будет ощущаться проблемы депрессии, опустошенности, отчаяния. Наоборот, он выйдет из себя и будет жить в других, и захочет наполнять их, и всегда сможет найти, как наполнить их, и будет радостным и наполненным. Поэтому, насколько это не банально, но возлюби ближнего как самого себя, это решение депрессии. Еще раз, поскольку депрессия ощущается в моих пустых желаниях, если я вместо того, чтобы ощущать себя, перехожу в то, что я ощущаю ближнего, то я делаю все, чтобы наполнить его, и все средства, которые есть в моем распоряжении, я переношу на то, чтобы наполнить его, и тогда у меня нет никакой депрессии. Наоборот, я все время нахожусь в приподнятом настроении, в деятельности, в работе, в желании наполнить его, дать ему.
Значит, я не почувствую эту пустоту?
Нет, я выхожу из своих желаний. Я чувствую его желания, а не свои. Что происходит с матерью? Это то, что происходит с женщиной. Есть послеродовая депрессия, такое явление. Она чувствует себя, а не ребенка. И что нужно? И нужно перенести ее внимание с себя на ребенка. Это гормональное осложнение. И тогда у нее нет собственной депрессии. Хотя у нее есть разные вопросы, но в тот момент, когда она начинает ставить его желание выше своего, ощущать его желание больше своего, то нет депрессии. Она полностью занята наполнением его.
Значит, это послеродовая депрессия, о которой вы говорите, которую на самом деле ощущают многие женщины. Это в сущности небольшая модель того, о чем вы сейчас говорили? Значит, эта женщина просто испытывает? Это как бы образец, модель, пример.
Я занимался этим много лет, не то, что это у меня было.
Лечили других?
Это явление, мы должны перенести внимание, желание ее перенести с себя на ребенка.
То есть она привыкла думать о себе?
Со стороны природы этого не произошло. Этого не было в последние годы, когда мы были на более низких уровнях развития в человечестве. Не было такого. Мы были ближе к животному уровню, и сейчас, когда мы поднимаемся с животного уровня на что-то более высокое, это называется человек, говорящий уровень, но это что-то духовное. Нет в нашем мире такого создания внешнего, которое называется говорящим, потому что мы, согласно нашей физиологии, животные. Когда мы начали развиваться, в этом здесь происходит особое гормональное осложнение. Естественным образом, инстинктивно, в женщине зажигается желание к ребенку, и здесь этого не происходит, потому что у нее желание на уровне говорящей, и желание к ребенку на уровне животном, ее желание на уровне говорящем опустошено, но оно более высокое, и оно подавляет ее желание относительно животного уровня, где она должна заниматься ребенком, любить его, быть преданной ему. Это то, что происходит. Есть столкновение между двумя явлениями, двумя желаниями, тенденциями, и поэтому это называется осложнение.
Пожалуйста, объясните подробнее, что значит, что у женщины возникло некое желание к ступени говорящей?
У всех нас в наши дни, в последние 100 лет приблизительно, развилось желание на уровне говорящей. Более высокое, чем наша жизнь. Мы должны знать, для чего мы живем, почему живем, какой смысл жизни, что находится выше, что было до жизни, что после нее, если вообще... То есть нам недостаточно этой жизни. Ну, хорошо, я живу 50-70 лет, ну, что мне с этого? Человек прежде тоже спрашивал, но его это так не тревожило. Ну, есть вопросы, он верил. Мы находились на таком уровне, что мы удовлетворялись верой, простой. У каждого человека есть своя вера, он верит в какое-то вознаграждение, будущий мир и так далее. Мы пришли к состоянию, когда наше желание, наше развитие таково, что мы не можем верить в то, что есть мир грядущий, там что-то особое. Ну, поневоле мы полагаемся на это, нас это успокаивает. Но все-таки этого недостаточно. Мое желание настолько высоко, велико, что оно требует доказательств. И меня это не удовлетворяет, что мне рассказали, что есть там какая-то высшая сила. Прежде всего, я не вижу ее. И насколько мы продвигаемся, мы видим, что мы везде властвуем. Есть причина, следствие, техника, наука. Где здесь Творец? Для него не остается места. Это с одной стороны. С другой стороны, я по своей природе требую доказательств. Где они? Что есть высшая сила, грядущий мир. Я вижу, весь мир находится в коррупции, лжи, убийства, все что угодно. И что? Всем будет ад? Кому будет рай, ну, кроме меня. То есть нам не осталось во что верить. Кроме того, те, кто говорят об этом иногда, разные эти священнослужители разных религий, они еще более коррумпированы, чем мы. То есть все разбилось, все стало деньгами, ничем другим. Во всех областях. Раньше это было для обычных людей, он был далеко, не было средств массовой информации, он там видел этих больших людей, верил в них, думал, а сегодня нет. И получается, что у человека не осталось ничего, чтобы его удерживало, и его вопросы о смысле жизни, они высокие, они выросли. Мы все время развиваемся. То есть особые духовные гены, они подталкивают нас к развитию, они находятся внутри нас, они все время развиваются друг за другом, и мы все время развиваемся в новых потребностях.
Что такое потребности?
Потребности — желать, познать, осознать, почувствовать, понять в разуме, в сердце, то есть в понимании, в ощущении. У нас есть два инструмента. Есть понимание и есть ощущение. И я хочу все больше и больше и почувствовать, и понять. И в нашем мире я чувствую, что я уже подошел к какому-то итогу. Я нахожусь в какой-то оболочке, в какой-то сфере. И она давит на меня, сдавливает меня. Мои желания желают вырваться наружу. Я как будто бы нахожусь в тюрьме, в клетке. И здесь некая такая клаустрофобия развивается во мне. Страх закрытого пространства. Я чувствую, что это за этот мир? Я должен освободиться от него. Поэтому много есть разных самоубийств, подобных явлений. И мы приходим к состоянию, когда мои желания и мои мысли находятся выше этого мира и выше тех рассказов, которые религии могут мне представить. То есть я не могу уже удовлетворяться какими-то церемониями, ходить в определенный день куда-то в церковь и молиться, или как евреи. Мусульмане пока держат себя за счет того, что они впали в более крайнее состояние. У них тоже есть некий страх от потери власти, но это пока что. Это не продлится много лет, это закончится, это развитие, ничего не поделаешь. Это религия относительно молодая в своем развитии. И выходит, что человек находится в отчаянии. Если не дать ему методику исправления, чтобы он не ощущал себя, потому что если он будет продолжать ощущать себя, он просто покончит со своей жизнью. Лучше смерть, чем такая жизнь. Буквально так. Но мы должны развить методику, методику исцеления. И это должно приниматься в больничных кассах, всякими медицинскими организациями, как важная методика по излечению болезни человечества, крика человечества, дать им возможность выйти из самих себя и ощутить ближнего или убежать от себя с другой стороны. Поменять мое желание на желание кого-то. Если я люблю что-нибудь или кого-нибудь, у меня есть стремление, желание, я хочу этого, я мечтаю об этом, я стремлюсь к этому. Это могут быть те же марки или гербарий. Это может быть любовь к животным, путешествия, неважно что. Собирать пробки от Кока-Колы. Главное, что у меня есть что-то впереди или вне меня. Есть какой-то объект, могут быть пробки, могут быть марки, может быть человек, неважно. Есть что-то вне меня, к чему я стремлюсь. И мы сейчас находимся в состоянии, я не хочу рожать детей, это признак очень и очень пугающий, потому что это самая естественная вещь и самая привлекательная вещь. Дети, в сущности, это тот самый внешний объект, который должен был бы занять мое внимание 20 лет, как минимум, или даже до конца жизни. Женились 18, 20, 25 лет, неважно, рожали детей, и до конца жизни у них есть проблемы, и они заботятся. Какая депрессия? Ребенок. Сегодня не хотят этого. И то, что не хотят заботиться о детях, и вообще не хотят заниматься этим, это причина к еще большей депрессии. С одной стороны, это уже результат того, что находится в депрессии, но в маленькой депрессии. А то, что не рожают, что могло бы привлечь их, вывести из депрессии, не могут выйти. Не хотят жениться. Жениться как-то, ну, без детей. Заботятся там, пристают друг к другу.
Есть кому приставать, кроме самого себя.
Да, это все-таки ты должен почувствовать, вот да, раздражаешься, говоришь с ним, то так, то эдак, то мирится, то снова ссорится. Бьют посуду, потом вместе идут в кафе, сидят вместе. Один раз спят в салоне, другой в спальне. Но это дает какие-то краски в жизни, какие-то изменения. Ты находишься в какой-то связи, в каком-то контакте с кем-то. Сегодня нет. Я звоню своим родственникам. У меня, слава Богу, есть там раз в какое-то время позвонил, не обязан приходить. Дети с родителями. Посмотри, как мы построили нашу жизнь, что это буквально поддерживает депрессию, замыкает нас в клетке. У меня есть несколько экранов телевизионных, интернет, я пишу мейлы, смс, и все. Насколько мы подсознательно мы строим для себя такое окружение, которое поддерживает развитие депрессии. Это как будто бы какая-то злая сила, какая-то злая власть чужая подталкивает нас к тому, чтобы еще больше войти в такие состояния, в которых мы будем находиться в депрессии. Я понимаю это, как человечество должно решить эту проблему, ради чего я живу, для чего я живу. И решить этот вопрос с помощью «возлюби ближнего, как самого себя» — это итог всего нашего развития, и тогда мы будем уравновешены с природой, тогда мы решаем проблему большого кризиса, технологии, семьи, воспитания, культуры, всего, чем мы заняты, через самый высокий вопрос, через самую высокую проблему, когда человеку не для чего существовать. Не то, что есть нехватки с нефтью, с газом, есть какие-то проблемы с природой, там, воспитание. Нет. Я ощущаю себя, что мне не для чего жить. Это меня душит, мне не хочется вставать утром. Эта проблема со своей остротой, когда она встанет, она вынудит человечество согласиться с тем, что мы должны связаться интегральным образом друг с другом, достичь доброй связи, и тогда мы откроем новый мир, круглый мир, действительно вне той клетки, в которой мы находимся и страдаем от этого замкнутого пространства.
Вы сейчас представили нам некоторую систему, более высокую, чем система нашего подсознания.
И эта высшая система, мы ощущаем ее в том, что мы выходим из себя, что я выхожу в любовь к ближнему, это я выхожу из себя. Как мать относительно ребенка, она не чувствует себя, она чувствует его, она все время находится в нем. И если таким образом мы выходим друг к другу, то от этого каждый не чувствует себя, он чувствует другого, ближнего. И этот уровень называется говорящим. Тогда мы поднимаемся на другой уровень существования, ощущения, я живу вне себя. У меня есть существование вне тела. Настолько, говорят психологи, ученые и даже квантовые физики, говорят, что человек таким образом может достичь состояния, когда его тело умирает, а он продолжает жить, потому что его желания, они не связаны, и мысли его, они не связаны с собой. Факт, что сегодня... Как я могу передать вам свои мысли и желания? Ведь это существует. Мы же видим, что они передаются. Послушайте, что происходит. Я даю вам свои мысли и желания, то есть они выходят из меня, из этого тела, и приходят к вам. То есть я могу выйти из себя, из своих мыслей и желаний, и войти в вас, и в него, и во всех. То есть я могу жить, кроме желания и мысли, у меня нет ничего. Все остальное — это мясо. Я могу выйти из себя и жить вне себя. Настолько, что тело пусть умирает. Я просто распространяюсь на всех, во все человечество, я нахожусь там. Это, говорят, наш следующий уровень существования. И оттуда приходит вопрос, почему человек чувствует депрессию, почему я живу, для чего я живу, почему я заключен в этой телесной, материальной жизни и не чувствую от нее никакой пользы, никакой выгоды. И сейчас именно из-за интернета, из виртуальной связи, которая развивается, интегральный мир, который начинает раскрываться, именно здесь мы начинаем понимать, куда мы стремимся, какое наше будущее. Выйти из себя и жить виртуально, вне нас, вне тела. Это следующее состояние, это следующий уровень.
Я хотел задать вопрос. Можно?
Да.
Если я правильно понимаю, в центре вашего объяснения вы сказали так. Человек как замкнутый, как заключенный в себе, как в тюрьме, как в карцере. Там он становится все более и более пустым, несчастным все больше и больше, все в большей депрессии из этой картины. Решение, которое вы предлагаете, вы говорите, сбежать от себя. Внутри тебя будет все темнее, больше мрак, депрессия. И это будет все усугубляться. Нет для этого лекарства, беги отсюда.
То, что мы видим сегодня, что люди хотят закрыться внутри своей квартиры, за своими экранами, берут работу на дом, не хотят встречаться только через разные средства связи.
Пришли мне мейл.
Да, нечто в этом роде. Человек хочет закрыться, он в сущности строит свой внешний мир согласно внутреннему миру.
Что?
Он строит свой внешний мир, строит себя, быть без жены, без детей, без собственной квартиры.
В своем углу, спокойно.
Что значит спокойно? Таким образом, он находится замкнутым внутри себя, поэтому он, как отражение этого, он и внешне строит такую же форму. В тот момент, когда он начнет выходить из себя к другим, ты увидишь, как он захочет жить со всеми вместе. Пусть будет одна комната на 1000 метров, и там будет 1000 человек. Почему нет? Мне не мешает, наоборот, так хорошо, так прекрасно. Так и будет.
Минуточку, вернемся. Это вы уже дошли до конца. Давайте-ка вернемся.
Внутреннее и внешнее. Они у нас всегда стремятся к равновесию, к подобию. Почему я сегодня стремлюсь к уединению?
Это не уединение. Пусть не морочат мне голову, тихонько оставьте меня в моем углу.
Нет, это неверно, потому что я внутри такой.
Какой?
Я внутри одинок.
У меня терпения нет никого видеть.
Это результат. Ты чувствуешь это как результат, что у тебя нет терпения, потому что ты внутри ищешь что-то более высокое, не находишь это и не чувствуешь связи с другими, тебя отталкивают другие. Они кажутся тебе все чужими, даже близкие люди. Поэтому ты выстраиваешь такую внешнюю оболочку.
Окей, это статус. Эта картина состояния очень точная. Большинство людей сопереживают ей. И я очень сопереживаю анализу нынешней ситуации, которую вы проделали. Я хочу, как и каждый, управлять из-за экрана, чтобы все было в моей власти, чтобы я определял, кто придет, когда, в мое время. Если вы сейчас, например, зайдете беседовать со мной, вы заняли мое время. А если вы пришлете мейл, когда будет у меня время, я его почитаю.
Да, если ты ко мне придешь, скажу, ты не находишься в моем расписании.
Да, у меня нет сейчас времени. Что я хочу сказать? Это состояние, верно? Теперь, что вы говорите в этом состоянии, когда человек в своем углу, зная, что состояние человека в своем углу будет все хуже и хуже?
Они чувствуют это, конечно.
То есть в твоем углу тебе будет все хуже и все более горько?
Да.
это я из жизни уже вижу, из года в год все ухудшается. Что вы предлагаете? Вот это здесь чуть-чуть не понимаю я.
Я не предлагаю тебе сразу услышать о том, что нужно любить другого.
Оставьте любовь к ближним. Какая любовь?
Если мы говорим о технологии излечения, то это должно быть...
Секундочку, технология оздоровления, еще прежде технологии, здесь есть этапы. Я говорю, вот то, что вы объяснили до сих пор, я это поделил на блоки. Вы сказали, ты сидишь в своем углу, я говорю, да, сижу верно. Теперь смотри, в своем углу будет все хуже и хуже, будет депрессия. Я говорю, согласен, я это уже вижу, это тоже верно. Теперь, что вы мне говорите в третьей сцене? Ты хочешь решение? Знай, решения в этом углу не будет. Здесь тенденция к разрушению. Решение — сбежать из этого угла. Теперь, что я должен сделать? Сбежать от себя. Вы говорите, у тебя проблема с собой, беги от себя. Это же побег.
Это побег, бегство, конечно.
То есть вы с этим вовсе не боретесь?
Почему я не борюсь? Я говорю тебе, у тебя есть машина, которая уже все, закончила свою жизнь. Я привез тебе новую машину. Брось эту старую телегу, пересаживайся в Мерседес. Да? В чем проблема? Я говорю тебе, что-то плохое, жить плохо. Я тебе говорю, все, что у тебя было, у тебя будет во много раз больше. Ты решишь все проблемы, будешь жить в радости, будешь ощущать неограниченную жизнь.
Но вы мне предлагаете бежать от себя. У меня проблема с собой, побег от себя.
Все твои проблемы внутри? Так почему бы нет?
Но куда я денусь? Это же я.
Нет, дорогой мой, какой я? Я. Допустим, мы сделаем тебе имплантацию. Мы берем, выбрасываем часть твоего тела и вживляем тебе новые органы. Что, разве это плохо? Посмотри, что происходит сегодня в мире. Ты знаешь, сколько пересадок сегодня делают, начиная от сердца и все, что хочешь. Почему бы нет? Это не такая большая проблема. Тебе нечего делать, я говорю тебе. Ты живешь в своих внутренних желаниях, испорченных, опустошенных, и они все больше и больше вносят тебе горечи, вплоть до того, что ты желаешь избавиться от жизни, ждешь смерти. Ты радуешься, что продвигаешься к этому. Если сейчас это будет через несколько минут, ты закроешь глаза и все. Делайте, что хотите. У тебя нет даже силы сопротивляться этому. Если ты находишься в таком состоянии, я рекомендую тебе, предлагаю тебе радостную, хорошую жизнь, неограниченную и вечную. Как? Очень просто. Смени свое тело. Поменяй свое тело в том, в котором ты находишься сейчас, в разуме, в чувстве, на разум и чувства твои, которые существуют вне тебя, в других, в теле другого.
Минуточку, минуточку, потихоньку. Сменить тело?
Выйди из своего тела в тело ближнего.
Как я могу выйти из своего тела в тело другого?
Кто такой я, о котором вы сказали? Что такое я?
Желания мои.
Желания и мысли, и все. Все остальное, все это меняется, можно сменить. Может быть, вы даже заинтересованы заменить. Есть методика. Как можно это сделать? Приводит человека в группу, в приятной обстановке, в беседе. Это называется в семинаре. Проводит с ним такие действия радостно, в связи с другими. Постепенно он начинает чувствовать, насколько это приятно. Это просто удовольствие, как он все время отдаляется от себя, все больше и больше связывается с другими, и в этой связи он начинает раскрывать, что он буквально порхает в воздухе, он уносится в небо, он забывает свои маленькие проблемы, и находит полный мир вне себя настолько, что он готов довольствоваться в своем теле только в том, что необходимо давать телу, чтобы существовало это животное рядом со мной. Но я живу уже с другими, в связи, внутри них. И все это с помощью таких приятных действий. Не нужно буквально операция, пересадка новых органов. Нет. Хорошим, простым образом, постепенно он чувствует, и он контролирует все эти вещи, ведь мы обучаем его, как это делать. Он производит переход, он выходит из своих желаний, этих неисправных, пустых, приносящих ему депрессию, отчаяние, желание совсем покончить. Мы даем ему просто обетованную землю.
Почему?
Да.
Иногда утром ты встаешь, а самое мощное ощущение твое, что спать можно вечно.
Конечно. Для чего тебе вставать, если впереди нет ничего? Усталость, тяжелая жизнь, снова и снова. И даже если ты пойдешь, у тебя будет и это, и ты преуспеешь. Но для чего? Ты изначально не хочешь этого. Когда нет цели, которая оправдывает усилия, и ты должен производить усилия, потому что на тебя оказывают давление, то ты раб. У тебя нет энергии. И что происходит? Дети требуют, жена давит, полиция приходит, там есть долги или еще что-то там. И ты поневоле встаешь и идешь. Ты бежишь от страданий. Если ты способен был бы закрыть глаза, закрыть дверь, чтобы к тебе не заходили, и заснуть навечно, ты бы сделал это?
Да, жаль, что спина болит из-за этого.
Нет, ты уже не будешь этого чувствовать. Мы живем под давлением от отсутствия выбора. У нас действительно нет оправдания, для чего мы живем. Посмотри, вся наша философия нынешняя, все воспитание, культура, все телевидение, все, что происходит на всех этих каналах, посмотри, все это для того, чтобы запутать человека, чтобы ввести его в экшен, какую-то напряженность. Выпускают тысячи игр для детей, тысячи игр для взрослых. Посмотри, что происходит с разными клубами. Все это для того, чтобы хоть как-то, ну, и заработать, конечно. Человека выводят немного из депрессии, дают ему какие-то удовольствия. Но посмотри, что происходит со всеми развлечениями, разными этими службами и туризмом. Все для того, чтобы дать человеку какую-то компенсацию его пустоты. И это скоро закончится. Это уже давно-давно снижается и снижается.
Я подумала, что если я сейчас пойду к своему психологу и расскажу ей то, о чем мы говорили во время семинара, что я должна выйти из себя и жить, будто жизнь у других.
Нет, не нужно так говорить об этом с людьми. Это пугает.
Тогда как? Я сразу слышу, как мой психолог говорит мне: «Как это? Ты живешь жизнью других? А что с твоей жизнью?»
Прежде всего, это неверно. Я изначально живу жизнью других. Мы говорили об этом, насколько окружение внедряет мне все время свои желания и мысли, и все. Я вообще не живу своей жизнью. Я ем, потому что меня научили так есть, одеваюсь, потому что меня научили так одеваться и думать так, и делать с утра до вечера. Это все не я. Это все совершенно не я. Поэтому нечего говорить о том, что это моя жизнь. У меня нет собственной жизни изначально. Поэтому человек в депрессии, это тоже он чувствует, что я должен всем. Пошли бы они все подальше, да и все. Не хочу вас. И закрывается. И поэтому Это не то, что я меняю. Наоборот, я сейчас выхожу из себя, выхожу из того, что все это окружение излучало мне, обязывало меня. И я убегаю от всего, в чем они властвуют надо мной. Я убегаю из изгнания, из рабства общества, именно в избавление, в свободу.
Я думаю, что я должна понять, что имеется в виду. Это этапы оздоровления, о которых вы говорили. Потому что, когда я пытаюсь...
Этапы? Этапы — это семинары, то, что мы делаем. Нет проблемы в этом. Постепенно мы проводим человека, готовности связываться с другими, видеть в этом спасение, большие, высокие вещи, и все.
Вы сегодня дали такой образ «сменить тело». Что, как съесть пересадка органов?
Ну, это я, может быть, сказал чрезмерно, но это говорят для того, чтобы выйти из себя. Так тоже люди не говорят. Мы между собой говорим так. Он не меняет тело, он не выходит из самого себя. Это так, может быть, описывается в какой-то мистике. Он включается в мысли и желания другого, но... Согласно тому, что он перестает их оценивать сам. Если я нахожусь в своих мыслях и желаниях во мне, то я всегда оцениваю это относительно меня. Как это, хорошо мне или плохо, мне это выгодно или невыгодно для меня. Если я выхожу в другого, я нахожусь сам, все во мне это находится, но я уже оцениваю, как хорошо ему, что мне сделать для него. И когда я делаю так, то мой расчет находится там, а не во мне. И поэтому никогда нет депрессии. Я не отношу к себе ни действия, ни результата, ничего.
А что с вами?
Я живу таким образом.
А о вас кто позаботится? О вас кто позаботится?
А мне не важно. Пусть не заботится.
Но кто?
Пусть не заботится обо мне.
Так что с вами будет? Это то, что я спрашиваю.
Я живу нормально, только мои мысли, желания, расчеты. Я живу нормальной жизнью, но мои желания и мысли находятся в связи с другими людьми. Как я учусь этому? Я прихожу на семинары, в группу, и все хотят так же делать, и мы... активны таким образом. Мы чувствуем, насколько хорошо быть в другом, а не в себе. Это постепенно.
Это постепенно мы еще раскроем.
И тогда мы все больше и больше расширяем круг. Мы начинаем видеть, что это доброе будущее человечества. И так мы продвигаемся. Мы вдруг начинаем ощущать себя первопроходцами нового человечества.
Мы скоро завершаем часовую беседу. Первая беседа о депрессии будет еще.
Мы уже вышли из этого, нет?
Я вам скажу, в чем проблема. Мы начали с того, что я в депрессии. А сейчас...
Я тебе не показал свет в конце туннеля?
Нет-нет. Когда я в депрессии, я вообще никого не хочу видеть в глаза.
Да.
И сейчас вы нагрузили на меня всех.
Нет-нет-нет, я прихожу к тебе в гостиную, когда ты сидишь в кресле или на кровати.
В кровати.
На кровати, да, перед экраном телевизора, который подвешен под потолком. И я прихожу к тебе, и тебе это выгодно, потому что передача эта, она производит исцеление.
Ну, с оздоровлением у нас еще будет следующая беседа. Пока. До следующей беседы. Итоговое предложение.
Подытоживая, выйти из себя — это то, что мне нужно. И тогда будет хорошая жизнь.
Большое спасибо, доктор, профессор Лайтман. Это было очень увлекательно. Спасибо ведущим. Спасибо, дорогие зрители. Будьте здоровы. До свидания.